«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа из цикла «Цена победы». И веду сегодня ее я один, Виталий Дымарский. Представляюсь нашего гостя. Не первый раз уже в этой программе «Цена победы» известный французский словист Рене Гера. Здравствуйте, господин Гера.
Добрый день.
Добрый день, добрый вечер.
Или добрый вечер, да.
Ну, вы, наверное, по французскому времени живете.
В том-то и дело.
Да. Минувшим летом господин Гера был у нас в гостях, и мы тогда с ним разговаривали на тему «Русская эмиграция в годы войны». И тогда же мы договорились, что нужно обязательно сделать еще одну программу примерно на эту же тему, потому что времени не хватило, и осталось еще за бортом той программы очень много тем, имен, событий. Поэтому вот мы решили воспользоваться еще одним визитом господина Гера в Россию, чтобы продолжить вот ту летнюю беседу. Согласны, господин
Конечно,
Гера?
Конечно, да? С удовольствием.
Да, я не буду вновь представлять господина Гера, кто он такой, потому что тех, кто интересует, кого интересует более подробная биографическая справка на господина Гера, вообще досье на него, можно сказать, может обратиться в интернет на сайт «Эхо Москвы» и там найти вот ту программу от 20 августа. Там довольно подробно мы представляли господина Гера. Рене, ну тогда как бы продолжим ту беседу.
Ну давайте.
Полгода назад мы в основном с вами разговаривали о поведении, да, русской эмиграции, ну, в первую очередь, той русской эмиграции, которая осела во Франции, естественно, в годы войны, говорили о коллаборационистах и оборонцах, то есть как бы о двух лагерях русской эмиграции, один из которых, ну, в какой-то степени поддерживал по разным причинам и по разным мотивам нацистскую Германию, и другой лагерь, который был в этой войне, несмотря на все обиды, унижения, которые они испытали от советской власти, все-таки был на стороне Советского Союза. Так сказать, даже не на стороне Советского Союза, наверное, можно сказать, на стороне России, как своей родины, потому что, да. Но и тогда у нас мельком прошла вот такая тема, это поведение русской эмиграции сразу после войны. Ведь когда война закончилась, победы, как известно, советского оружия, то во Франции, в среде русской эмиграции, думаю, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, не очень-то стихийно, а очень часто это было спровоцировано советскими властями, да, такое движение за возвращение в Советский Союз, раздавались советские паспорта. То есть, как вы считаете, было ли это такой искренним, было ли это искренним желанием советской власти вернуть русскую эмиграцию обратно в Россию?
Вообще тема обширна. Я бы хотел вернуться к тому, что вы говорили насчет поведения. Я бы не сказал, я бы применил другое слово, а не поведение, а отношение и положение русской эмиграции, белой эмиграции, что так попроще, да, во время Второй мировой войны. Учитывая, что, конечно, положение было неуютно. Во-первых, сначала было, так сказать, Советский Союз вместе с фашистской Германией, Риббентроп,
пакт
Молотова-Риббентропа.
1939 год.
И опять русская эмиграция как-то оказалась между двух огней. Потом, значит...
Извините, Рене, я вас перебью. Очень интересный факт. Вот сейчас в связи с тем, что по итогам 2007 года Владимира Путина назвали «Человеком года», журнал «Тайм» американский, да. Мы посмотрели все списки людей года в 20 веке. В 1939 году, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа, Иосиф Виссарионович Сталин был признан тем же журналом «Тайм» «Человеком года».
Не
такие оценки. Да. А в 38-м, кстати говоря, Гитлер.
Да, не будем распространяться. Да.
Ну, это просто такое небольшое.
Я понимаю. Но, тем не менее, повторяю, так сказать, нельзя забывать о том, что русские мигранты, не большинство, подавляющее большинство, они не взяли французское гражданство. Не то, что им не дали, они не просили. И они были бесподданы. У них был паспорт, нансенский паспорт. То есть бесправный. Человек, который без подданства, без гражданства, он бесправный. И вдруг, так сказать, их бывшая родина, уже Советская Россия, сначала с фашистами, а потом она оказалась на стороне, так сказать, союзников. И, значит, как это нас... А потом оккупация. Я вкратце.
Оккупация
Франции. Значит, Франция под оккупацией. И, значит, а русские тут как-то, понимаете, как-то ни при чем, выжидают. И мы уже об этом говорили, поэтому я вкратце не буду распространяться, о том, что большинство эмиграции просто выжидало. Я думаю, что в душе они, естественно, были за Россию советскую, хотя хоть бы и советскую Россию, и за Францию, и это большинство. Меньшинство, то есть это сколько процентов, очень мало, значит, были не за фашистскую Германию, просто некоторые или открыто, а большинство, так сказать, в душе надеялись, что благодаря этим событиям, трагическим событиям, Россия...
Пойдет коммунистический режим.
Вот, Россия освободится от большевистского ига. Вот, я так говорю. Это фразеология того времени. Но их было мало. Очень, тем более, еще меньше, которые пошли служить оккупантам. По многим причинам. Потому что, во-первых, это было некрасиво по отношению к бывшей родине и к новой родине. Даже если она была, то есть, не совсем родина, но все-таки Франция предоставила убежище, они нашли приют, приютила, пристанище, дала работу и так далее. И раз Франция порабощена, и пойти, так сказать, служить оккупантам, мягко выражаясь, некрасиво. Об этом писалось тогда. А нельзя забывать, мы об этом говорили, что кроме движения сопротивления, немало русских пошли в ряды французской армии. Они не были обязаны. Они добровольно предложили свои услуги, в том числе даже уже относительно пожилые люди, как, ну, относительно, как кому было уже за 40 или под 40, как Георгий Васильевич Адамовичу, который я лично знал, или Яков Николаевич Горбов, который просто воевал на стороне французов. И таких довольно много. И мой сосед по Ницце, князь Николай Николаевич Оболенский. Которые считали, что это естественно. Вот. Теперь дальше. Уже ближе к нашей сегодняшней теме, уже под конец, значит, естественно, нельзя забывать о том, что Советский Союз и Франция были союзниками, раз речь идет о русской миграции во Франции. И, значит, Советский Союз и советская пропаганда имела полную свободу заняться своей темой, то есть агитировать русских мигрантов, белых мигрантов. И действительно, еще до конца войны появился Союз советских патриотов.
Это еще во время войны?
Еще во время войны. Это уже, так сказать, уже когда, ну, после Сталинградской битвы, это уже 44-й год примерно, да.
А кто в него вошел?
Ну, из известных...
Я имею в виду из известных людей.
Никто. Вот,
из представителей интеллигенции.
Никто. Никто. Это было...
Творческий интеллигент, как раз.
Поскольку я знаю, я видел, даже у них была эта газетенка, орган, как говорится, и из видных никто. Учитывая положение неясное, смутное время во всех отношениях, но, тем не менее, было такое. Потом...
Извините, вопрос. Пожалуйста. Союз советских патриотов, вот этот, да, возникший во Франции, он возник сам по себе или его как бы организовывали извне, скажем так, мягко?
То есть, естественно, извне, потому что вдруг, немножко дико звучит, люди живут во Франции, они бесподданные, они беженцы, иммигранты, и вдруг союз советских патриотов. Это уже одно название о многом говорит. Насколько это было, в общем, стихийным образом, я сомневаюсь. Это ясное дело. Об этом, кстати, до сих пор мало написано. Никто не покопался, историки, может, я это как-то прошел мимо, но я не думаю. Вот. А потом они сами поняли, что это как-то...
Видимо, вся история этого союза лежит сейчас в недрах другого ведомства.
Просто. Я предполагаю. И к тому же потом они сами поняли, что это немножко грубо. Советских патриотов во Франции. И они переименовали более тонко «Союз русских патриотов». Понимаю,
это
что...
В каком году произошло?
Это произошло...
Тоже во время войны?
Нет, уже это после войны. После войны, то есть по окончании войны. По окончании войны, значит, этот «Союз русских патриотов». И как вы сами сейчас напомнили, главное – это указ Верховного Совета, ну, сталинский указ о том, что амнистия. Это тоже было не случайно, это было, кстати, умышленно. Я думаю, что цель была внести какой-то разброд, я бы сказал, сумятицу среди эмиграции, белой эмиграции. Потому что белой эмиграции всегда уделяли здесь, в Москве, большое внимание. Недавно в Париже вышла любопытная книга. Буквально месяц тому назад. Я был на презентации, меня пригласил автор. Автор Живахов. Сын белых эмигрантов, князь Живахов, который к тому же второе лицо Министерства МВД Франции. Министерство внутренних дел.
Сейчас. Уже при Саркози.
При Саркози, когда Саркози был сам министром внутренних, да, дел, а теперь при МАМ. То есть, ну, при новом министре внутренних дел. Но на досуге, хотя он высокопоставленный госслужащий, пишет книги. Сначала об Ататурке, а сейчас о своих, так сказать, родителях. «Белый мир». Большая книга, любопытна. И я бы сказал, что это не о литературе и искусстве, что мне ближе русская миграция. Говорит по-русски. Естественно, он во главе морского собрания, и одно время был во главе дворянского собрания в Париже. Вот. И книга и любопытна. Я ее читал, то есть, в поезде из Парижа в Ниццу, в ТЖВ, залпом. 5 часов подряд. Вот. Эта книга, там 350 страниц, там чуть ли не 500 страниц. И главный акцент именно на взаимоотношения между русской миграцией и советской властью. То есть как бы за плечами русской миграции, значит, Москва. Москва, сами понимаете.
Рука Москвы.
Русская Москва или око Москвы, как говорилось в то время. К чему я это все говорю, что именно там тоже он пишет о том, что когда амнистия, естественно, теперь трудно определить, сколько процентов хотели из русских белых иммигрантов, которые были без гражданства, с нацистским паспортом, соблазнились. Здесь тоже преувеличено. Я предполагаю, что меньше 10%. Я бы даже сказал, меньше 10%. Я бы сказал, около 5%. Взяли советский паспорт. И здесь вкратце опять, в двух словах, взяли советский паспорт и стали, в общем, в этих структурах Союз русских патриотов агитировать других.
Но сами при этом не уехали. Взяли паспорт,
сейчас,
но не уехали.
Сейчас, я дойду, да, до этого. Потом, значит, пока коммунисты были во французском правительстве, ну, их к ним не трогал, раз... И есть об этом даже книга о лагере Борогар под Парижем, когда советская комендатура распоряжалась и ловили по улицам Парижа так сказать, беглецов, то есть дезертиров советских. Потому что, а Франция...
Оказавшихся в Европе.
Оказавшихся в Европе. А Франция, союзник, естественно, пожалуйста, дезертир есть дезертир. И их ловили, потом их собирали в этом лагере. О дальнейшем можете сами догадаться. Теперь вернемся к нашим несчастным иммигрантам белым. в данном случае. Значит, потом, когда Жюль Мок стал социалистом, стал министром внутренних дел, его жена, кстати, была русистская, написала книгу и даже диссертацию докторскую об Анне Ахматовой, он принял кое-какие меры против коммунистов, французских коммунистов, которые были в правительстве, их выгнали. И тогда обратили внимание, что, в общем, эти патриоты, советские, русские патриоты, они, в общем, суетятся и так далее. И в один прекрасный день их арестовали, собрали и выслали.
То есть, вот всех, которые были с советскими паспортами.
Не всех, активистов.
Активистов вот этого русских патриотов.
Вы одного знаете, это одни знаете, Кривошей, например, как пример.
Да, Никита Кривошей.
Или Угримов, отец, а родители, естественно. Родители. Их в один прекрасный день французская жандармерия пришли, ну, у вас советский паспорт, прекрасно, поздравляем. Вы здесь агитацией занимаетесь? А все-таки здесь это, у вас вы иностранцы, у вас чужой паспорт. Французского паспорта нет, здесь важный момент. И их, значит, выслали. И
выслали
до...
куда? В Союз?
Куда? Нет, не в Союз. До их провожали до советской оккупационной зоны в Германии. Где, по-видимому, их...
47-й год?
47-й, 48-й. Где их никто не ждал, естественно. И была некоторая...
То есть это была для советских властей неожиданная акция?
Я думаю, да. И некоторые растеряны. Что с ними делать? Теперь возвращаясь к тем, которые правильно задали вопрос, взяли советский паспорт. И, значит, самых таких видных активистов выслали. Некоторые уехали. Об их дальнейшей судьбе это отдельная тема, мы, может, вернемся к этому. А большинство из тех, кто взяли советский паспорт, остались во Франции. Ну, например, Бердяев, Адамович, князь Сергей Сергеевич Оболенский. И сидели в Париж. И довольно быстро поняли, что они сделали ошибку. Особенно для них откровение было, открыл им глаза, доклад Жданова. Ну, о Ахматове.
«Звезда».
«Звезда». Ахматова, выпады против Ахматова и Зощенко. Зощенко. И тогда они поняли, что это, в общем, они совершили ошибку.
Что там ничего не изменилось.
Ничего не изменилось, и, в общем, возврата нет и так далее. Но, тем не менее, зло было содеяно, как говорят по-французски, «le mal était fait», в том смысле, что, в общем, был раздор, эти брожения, и особенно среди российской интеллигенции во Франции. Отсюда проблемы между Борисом Зайцевым и Иваном Буйным, проблемы, мягко выражаясь,
а Буйным мы отдельно.
То есть это, я говорю, имею в виду эмигрантский союз писателей и журналистов. Или союз эмигрантских писателей и журналистов. Вот.
Это была организация, независимая от союза этих патриотов.
Абсолютно, абсолютно. Абсолютно никакого отношения. И чтобы закончить довольно быстро, я уже не помню, это уже напомню, что до 1947 года не было антисоветского органа печати. Потому что французские власти не разрешили. И только в 1947 году разными хитростями смогли открыть или основать «Русскую мысль», еженедельную газету. А уже в то время выходило более такое нейтральное, но это субсидировало, конечно, советским посольством, газета, стала выходить газета «Русские новости», которая, в общем, это значит, «Союз советских патриотов», «Союз русских патриотов» и «Русские новости». Газета, которая выходила до, значит, в Париже, еженедельная газета, до начала 70-х годов. Главным редактором был Ступницкий. Он похоронен недалеко от Ивана Васильевича Бунина на Сен-Жевер-де-Бо. И сотрудники, это уже в мое время, значит, это 60-е годы, многие сотрудники были отсюда. И здесь это тоже отдельная тема, довольно любопытно, кто отсюда мог свободно там печататься и так далее. И, значит, в течение 2-3 десятилетий выходило в Париже две газеты. Еженедельно «Русская мысль» и «Русские новости». А «Русские новости» как бы продолжали довоенные последние газеты. Они являлись как бы преемником газеты «Последние новости» Милюкова. Хотя ничего общего не было. Наши «Последние новости» потом...
Идейные это
и
были...
Как бы.
Да.
как бы, как тебе говорят.
Только по названию.
И название только не последние новости, а русские новости.
Ну да. Вот. Ну, то есть некие ассоциации.
И я думаю, что для ваших радиослушателей понятно, какое большое внимание уделялось русской эмиграции.
Рене, мы с вами говорили о Союзе русских патриотов, Союзе советских патриотов, о газетах. Вообще вот такой сумятице, я бы сказал, в среде русской эмиграции после победы Советского Союза во Второй мировой войне. Но вот мне кажется, что еще помимо всего прочего, интересно посмотреть все-таки на некоторые судьбы, что ли, таких самых известных, наверное, представителей русской эмиграции. В частности, ну, для вас не секрет, как для, не только как для коллекционера, но и как для историка русской эмигрантской литературы, в частности, да, что появилось очень много, я бы сказал, спекулятивных трудов, статей по поводу Ивана Васильевича Бунина. И почему-то вот кто-то все время пытается навязать такую мысль, может быть, вы с ней согласны, я не знаю, с тем, что Иван Алексеевич все время думал о возвращении в Россию, в Советскую Россию. Как было на самом деле? Ведь известно его письмо к Алексею Толстому. Вроде вот недавно показывали документ, мы с вами перед эфиром об этом говорили, что было некое письмо Алексея Толстого Сталину с просьбой разрешить ему ответить Бунину, там, не пригласить Бунина, а ответить Бунину. Ну и да, и после войны, и уже и даже после смерти Ивана Алексеевича, там вроде какие-то были связи с советским посольством. Как вот как Бунин, скажем так, вот как Бунин пережил весь этот бурный для Франции, для России, да и для всей Европы, для всего мира период?
Во-первых, вы правильно сказали, я категорически возражаю и неоднократно доказывал и считаю, что доказал, что Иван Алексеевич Бунин не хотел вернуться сюда. И это я написал большую статью для Воронежского литературного журнала «Филологические записки», где я... статья больше 20 страниц, мелкого шрифта.
Извините, я сделал маленькое замечание, да. Так, на всякий случай, пожалуйста, для сведения наших, да, слушателей, что господин Гера обладает, ну, то, что он коллекционер, это известно, но бунинская часть в его коллекции занимает очень большое место.
Там я скажу, почему.
Очень много документов.
Да, я скажу, почему. И, значит, я спокойно, так сказать, как историк, действительно, излагая, объясняя и доказывая, почему это все миф. Но всегда есть, нет, как говорят по-французски и по-русски, нет дыма без огня. В том смысле, что Иван Васильевич Бунин всегда был ярым антикоммунистом, антибольшевиком. Настроение прижито к сомнению. Теперь годы, возраст, старость, любовь к родине. Он, так сказать, исконно русский, несмотря на то, что написал, или наоборот, «Окаянные дни», я считаю, что это очень правдивая книга и очень актуальна. О России, о русском народе, он мог об этом написать, что он думает по этому поводу. Вот, это очень сильная книга, которая не утратила актуальность. Тем не менее, действительно, я, может, один из последних, кто знал и многих из его окружения. Буду перечислять. Борис Иванович Зайцев, писатель, с которым я общался в течение 5 лет. Единственный писатель, с которым Бунин был на «ты». И который был как раз и до конца своих дней переживал, то есть, разрыв Буйным. И разрыв из-за Советского Союза, советской власти, кстати. Теперь знал также Леонид Федорович Зурова, с ним встречался.
Личный секретарь.
Секретарь, друг, семьи, подопечный. Да. То есть,
который, кстати говоря, вроде как бы и вывез весь архив, да, если я правильно понимаю, в Лондон, в Англию.
Он то есть он завещал. Но он сначала был просоветским, кстати.
Зуров.
Он кстати тоже говоря, попался на удочку.
Чтобы люди поняли, Зуров выведен в фильме «Режиссер учитель», если я не ошибаюсь, да, там, где Андрей Смирнов играет, да, Бунина, называется
«Дневник его жены».
«Дневник его жены». Да, там есть тоже такой
писатель. Алексей Федорович писатель, который в свое время Бунин в конце 20-х годов пригласил. Ну, некоторые говорят, что приживалом был. Ну, приехал, на некоторое время и остался. И действительно жил за счет Ивана Васильевича Бунина. Что благородно. Ну, знаете, у каждого барина своя фантазия. Бунин любил иметь таких, так сказать, вокруг себя несколько шутов. Кстати, вокруг него был также так называемый капитан. Это, так сказать, такой писатель. Очень высокого, не очень такой сильный, потом который оказался агентом НКВД и вернулся сюда.
Мы обязательно продолжим через несколько минут эту беседу нашу и, может быть, уже затронем какие-то конкретные личности.
С удовольствием.
Небольшой перерыв.
Цена победы. Цена победы.
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что веду сегодня я один, Виталий Дымарский. А в гостях у нас известный французский словист, профессор, коллекционер Рене Гера.
Ну, короче, дальше я также знал музу Ивана Васильевича Бунина, Галину Николаевну Кузнецову, который мне завещал весь архив.
Свой.
Свой. Так что там есть и письма, и ее письма, которые, по-видимому, ей вернул Иван Васильевич Бунин. Там, скажем, за один год он написал несколько сот писем Бунину, когда, в год знакомства. И фотографии, любительские ее фотографии, как уже на юге, приморских, департаментах Приморских Альп, как они встречались на островах, Ильинских островах и так далее. Также знала Маргариту Маргу Степуну, которая потом стала спутницей, значит, Гали, Гали Николаевны. То есть, к чему я это говорю? Что... Так как я с ними общался, вопрос, который вы мне сейчас задали, я им тоже задавал. Мне было интересно, почему и как. И также очень хорошо знал, встречался в Париже и в Ницце с Георгием Викторовичем Адамовичем, который, я уже сказал, написал книгу по-французски «L'autre patrie», «Другая родина», где он восхваляет, воспевает Сталина. Книга никогда не вышла на русском языке. Он тоже взял советский паспорт, печатался в газете «Русские новости», где и печатался в первых номерах и Бердяев, и многие другие. Вот, я тоже его спрашивал. И в своей статье, которая была опубликована здесь года два тому назад в Воронеже, повторяю, и потом перепечатана в Ельце, ну, в сетском издании, я его тоже цитирую. И даже не написал, что он его, то есть, когда он пишет о том и подводит итоги, он знает, о чем он говорит, потому что именно в те годы он встречался, общался с Буйным. А Буйный его очень уважал и считал, что его считал, так сказать, первым критиком русской миграции. И очень ценил, а он был очень требовательным, Иван Алексеевич, очень ценил то, что писал о нем и Адамович, и Степун. Поэтому во время войны, во время оккупации Бунин там слушал радио, это факт. Болел за Россию, за свою Россию, ну, советскую Россию, так сказать, победы, следил за победой, радовался победам. Красной армии, русской армии, назовите как хотите. Теперь дальше, кратце. Действительно, он пошел, потом, это есть об этом документы, пожалел, пошел в посольство по приглашению посла Богомолова. Ну, не он один, там и митрополит Евлогий, и Маклаков, последний посол до
революционной России. Да,
ну, царской России, и кое-кто другой, понимаете. Потом он ушел демонстративно из Союза, иммигрантского Союза писателей и журналистов. Знак протеста за то, что исключили из этого Союза, а председателем Союза, президентом Союза был Борис Константинович Зайцев. И исключили тех писателей и журналистов, которые взяли советский паспорт. Это иммигрантский Союз. Причем тут писатели и журналисты, которые взяли советский паспорт.
А их исключили из этого Союза?
Исключили.
И Бунин против этого протестовал?
Да, под влиянием, под давлением, об этом написано, там были мелкие такие писаки, и журналисты, и поэты, которые, ну, как сказать, оказали определенное, я бы не сказал давление, но влияние, в том числе и Дзуров, который потом чертыхался и говорил открыто о своей ненависти к советскому строю, да? Ну, там...
Там отдельная история, связанная с архивом и с его попытками продать архив.
Это дальше, это гораздо но позже. Это позже. Вот, так что, да, Бунин ушел из этого Союза. И тогда, естественно, в «Русской мысли» появились статьи против него, его стали поливать. Он решил, что за этим Борис Константинович Зайцев, который, в общем, не абсолютно никакого отношения не имел к этому, ну, в общем, страсти разгорелись. И Зайцев оказался вместе, или вместе с Зайцевым, председателем Союза, оказался и Роман Борисович Гуля, который я тоже хорошо знал, который долгие годы будет главным редактором замечательного журнала, который выходил уже в Нью-Йорке, «Новый журнал», продолжал линию современных записок.
До сих пор выходит.
До сих пор выходит. И Берберова. Так что они втроем как бы оказались оплотом. И окружение Иван Васильевич переживал. переживала, вот что, так сказать, и дальнейшее показало, и сам Бунин, если у него вдруг были какие-то, ну, сомнения, назовите как хотите, он довольно быстро, как человек умный, понял, и сам написал, куда мне возвращаться, на кладбище не возвращаются. Он довольно быстро понял. Ну, конечно, приезжал еще Симонов.
Да, это была миссия.
Вот. Потом был какой-то странный писатель Борис Пантелеймонов, который агитировал и ТЭФИ. Потом были просоветские издания литературные, как «Новоселье». Были разные. То есть это большая тема. Вот. Эти литературные издания.
ТЭФИ, кстати говоря, она какую позицию?
Она не взялась. Одно время здесь ей как-то Олег Михайлов, мой добрый знакомый, советский литературовед, писал о том, что вот она взяла советский паспорт. Потом доказано, дочка, она не взяла. Единственное, что кто взял советский паспорт из писателей, это Айси Михайлович Ремезов. Что ему не мешало печататься и просоветских, те годы, конце 40-х годов, и просоветских, и антисоветских.
И в русских новостях, и в русской мысли.
Да, запросто. Ну,
жизнь и жизнь.
Ну, потом... Он, это...
Или Селяви, как
говорится. Да, но я думаю, что здесь, как и художники, писатели часто выше всего это, понимаете, это так сказать. Вот это они как-то вне или выше, я не знаю. Так что я повторяю насчет Ивана Васильевича Бунина. Было разное. Когда было какой-то в 95-м году в Париже, была конференция, бунинская конференция, приехал какой-то странный человек отсюда с письмом. Опять это было уже тогда, что у меня есть копия, что якобы вот письмо и подпись. Ну, на машинке письмо и подпись. Подпись была, конечно, так сказать, это был фальшак, что Бунин опять-таки хотел возвращаться. Ну, письмо было плохо составлено и так далее. В общем, это был подлог. Вот. Поэтому до сих пор...
Вы убеждены, что Бунин
100% не собирался и не мог.
А вот эти вот письма его Толстому, ну, еще накануне Великой Отечественной, во время Второй мировой войны, да. Но накануне Великой Отечественной, там, 40-го, 41-го года.
Я их не видел, и у меня сомнения, или я этого письма... Вы как раз говорили до нашего...
Нет, это письмо Толстого Сталину, да. А письма, открытки Бунина... Алексею Толстому.
И потом...
Плохо мне тяжело живется, да. Плохо живется.
Потом Терешеву тоже. Я хочу домой. На самом деле он был в Грассе, хотел домой в Париж. К тому же сам Иван Алексеевич Бунин ответил на все эти вопросы. Почитайте его воспоминания. Книги воспоминания, которые вышли уже в Париже, значит, в 50-м году. Там есть глава об Алексее Толстом. Это он написал, не я написал. Да? И там все ясно. И нельзя забывать, что Бунин резко до конца, за что его некоторые даже в среди эмиграции...
Тем не менее, во время войны он все-таки был на стороне как бы
безусловно, России. Да, безусловно, безусловно. Он никогда не был никакой симпатии к немецкой Германии.
Кстати говоря, вот это по поводу такого раскола, с которого мы начинали сегодняшнюю нашу беседу. Ну, раскола, не раскола, но расхождение, да, в среди русской эмиграции. Ведь есть замечательный эпизод в дневниках Зинаиды Гиппиус. Ну, как известно, Зинаида Гиппиус была женой Мережковского. Ну, Мережковский, правда, умер когда в 41-м году, да. Сразу после нападения Германии на Советский Союз, а она умерла в 45-м, если я не ошибаюсь. И там в ее дневниках есть такая фраза, вот после 22 июня 41-го года, когда, значит, Германия напала на Советский Союз, у нее есть такая запись. Мы с Дмитрием, значит, долго спорили, что выше, Родина или свобода. Он говорил, Родина, и был как бы на стороне Советской России, да, вот в этой войне начавшейся. А я говорила «свобода». То есть она считала, что через, может быть, через вот эти военные события удастся освободить Россию от, как вы говорите, большевистского ига, да. То есть даже вот внутри одной семьи, ну, правда, такой звездной семьи, как сейчас принято говорить, вот этот вот раздел тоже проходил.
Да? Безусловно, и это очень показательно, потому что, повторяю, белая эмиграция, даже те, которые пошли, так сказать, в немецкую армию или сюда приехали, я знал одного Станюковича, Николая Станюковича, они довольно быстро поняли, что это не заблуждаются, и фашистов, откровенно, среди русской эмиграции не было. Кроме Жеребкова, который был во главе, так сказать, газеты «Парижский вестник», который выходил во время оккупации. Ну, то есть, таких настроений или веяний не было.
Ну, кстати говоря, упоминавшаяся уже семья Кривошейных тоже, так сказать, приехав в Советский Союз, все закончили в ГУЛАГе, в общем. Да, это... Это не могло, наверное, все-таки каким-то образом это все доходило до Франции, все эти сообщения.
Естественно. Новости, да? Потом мало кто смог жить, не допустили или жить в Москве, или в Ленинграде, или в Алма-Ате, или почему-то в Казани. Меня до сих пор я не понимаю, почему многие оказались в Казани. В ссылке, то есть, или по домашним арестам.
Город, относительно большой вот. Город, и все-таки. Рене, вот еще такой вопрос. Вот вы все время говорите, подчеркиваю, как бы белая эмиграция. То есть речь идет о первой волне так называемой эмиграции.
Безусловно.
Послереволюционной. Но в 44-м, 45-м, 46-м году появилась новая волна эмиграции. И это очень часто были люди, которые по тем или иным причинам оказались в Европе, скажем, да, в том числе там угнанные из Советского Союза, военнопленные, кстати, дезертиры, как вы сказали, да, и которые составили, в общем, достаточно многочисленную вторую волну. Каковы были взаимоотношения между этими волнами, если хотите, да, между этими группами людей? Да, это... Не воспринимала ли вот первая эмиграция, такая патриотически настроенная, вот эту вторую эмиграцию, как там предателей, скажем?
Нет, абсолютно нет, как ни странно. Это так называемые перемещенные лица, DP, это да. Вторая эмиграция. Я буду говорить только быстро о тех, которые были писателями, художниками и так далее. Они вызвали большой интерес среди, так сказать, первой эмиграции. Стали они переписываться. Я думаю сейчас о Клиновском, о замечательном русском поэте Дмитрии Клиновском или политик Коряков. То есть...
Сергей Галербах,
Юрий Трубецкой. Я это опубликовал здесь. Бунин, хотя он был и старым, и больным, стал с ними переписываться, стал их поддерживать. То есть, наоборот, они были, так сказать, встречены не только дружески, но очень сердечно. Вот, поэтому...
их не упрекали,
абсолютно.
Сказать, в том, что они не...
Тем более, что мы говорим здесь не о дезертирах, а о тех, которые просто воспользовались событиями, чтобы переехать.
Остаться в Европе.
Остаться в Европе, или как те, как Клиновский и Ульянов, не смогли в свое время выехать оттуда, застряли во время гражданской войны. И потом они поняли, что это последний шанс. Что если, так сказать, они, в отличие от первой миграции, были без иллюзий насчет советской власти. Потому что я знал и Ирину Вадимовну Адоицеву, и Юрия Константиновича Торопяна были романтиками. Ну, естественно, в 50-е годы у него еще какие-то иллюзии были насчет советской России и так далее. А эти, они без иллюзий.
Адоицева в конечном итоге вернулась.
Ну, это отдельная тема, не будем сейчас.
Вот. Да, я знаю, что для вас больная тема.
Нет, не больная, но... Я об этом напишу для российских читателей. Всю правду об этом. Возвращение в 87-м году. Ровно 50 лет после возвращения Куприна.
Это, по-моему, был первый, да, в перестройку, это был первый случай возвращения такой, ну, более-менее видного деятеля
эмиграции. Да, первый, единственный из первой эмиграции. И так не могло быть иначе. Более прозорливо оказался Берберова, который приехал и, так сказать, не обольщался. Она все поняла.
А Шаховская не думала об этом?
Нет, боже упаси, нет. Но это, повторяю, другая отдельная тема. Так что нет, насчет второй миграции, там были, во-первых, она была другой состав. Начнем с этого. В ее рядах было меньше писателей, художников, поэтов. Но тем не менее, потом они, последнее хочу сказать, они поняли уроки истории. Поняли урок, который им преподнесла история. Они поняли, что лучше, чтобы между ними и Советским Союзом был океан. И мало кто остался в Европе.
Да, они потом...
Они все, почти все, почти все уехали за океан. Остался Клиновский, Трубецкой, потому что они уже пожилые.
Это в том числе, ну, поскольку мы говорим о Франции, это в том числе, я думаю, что и из-за политики французских властей.
Ну, не только. Они прекрасно знают, что случилось с белой миграцией и в Белграде во время освобождения Югославии, и что случилось с белой миграцией, напомню, в судьбе Бема, что случилось в Праге и в Прибалтике. Они это знали. Поэтому они решили, что действительно и политика Франции, мы были союзники, были коммунисты, в правительстве французском.
Ну, даже когда они не были в правительстве, они были достаточно влиятельной силой. Ну,
20-25% электората. Это о чем-то говорит. Поэтому они поняли, что лучше вообще, так сказать, переехать в Америку. Это тоже любопытно и показательно. Но, я повторяю, А эта вторая миграция была очень хорошо встречена первой миграцией.
Чего не скажешь, кстати говоря, о третьей волне, да?
Это опять это другая тема.
Это другая тема, она с войной никак не
это
связана.
Три волны о волнах русской миграции, да.
С войной это уже никак не связано. Да.
Это другая тема.
Понятно. Но вот в какой-то степени, подводя итог нашей беседы, вот это, ну, все волны да волны, ну, скажем так, волна советского патриотизма, да, возникшая на... после вот победы, да, Советского Союза во Второй мировой войне, она, в общем, если я правильно понял ваши слова, это не было таким массовым движением.
Нет. Повторяю, максимум 10%. Максимум. И многие из тех, кто взяли советский паспорт, остались. Я в конце 60-х годов оказался в одном доме, была поэтесса Ольга Беринцева, и ее муж был ученым, работал в Пастеровском институте. И зашла беседа вот как раз о возвращении на родину и так далее. И я, ну, спокойно сказал, я понимаю тех, которые взяли свой паспорт. Они думают, что они могут служить России, новой России, послевоенной там. Ну, заблудились или, так сказать, ошиблись. Но честь им слава. Взяли свой российский паспорт и вернулись. Я не говорю о тех, которые выслали. А те, которые сидели в Париже, имея этот паспорт, меня это немножко удручает. И оказалось, что хозяин был таким, из таких. И я ушел. Он был, взял советские партии, сидел спокойно, значит, 25 лет, четверть века сидел во Франции.
Но, кстати говоря, французские власти, ну, вы сказали, что там вот взяли части и выслали просто,
да? Активистов только.
А только активистов. А так их, в общем-то, не волновало?
Не волновало. Нет, абсолютно.
Не имея французского гражданства.
Абсолютно, да. Это выслали, я повторяю, только тех, которые там устраивали собрания, агитировали других соотечественников возвращаться на родину и так далее. И которые печатались и, в общем, как сказать, себя проявили. И это, опять-таки, их было несколько десятков. Не то, что это была массовая, так сказать, высылка, что ли. Да. Нет, это было, я бы сказал, единица. Ну, самых видных. Поэтому, ну, французские власти, я думаю, что они довольно спокойно к этому относились, хотя, я предполагаю, но я не работник МВД Франции, следили, но больше следили, так сказать, отсюда. Ну, просто, так сказать, из любопытства, из интереса. Можно было бы также говорить о Марин Цветаеве, о Бефроне. Ну, вот это то, что... Так что интерес всегда был.
Насчет французских властей, конечно, если разрешите, закончу просто уже эпизодом, не имеющим никакого отношения к войне, но это просто он мне запомнился. С господином Гера, будучи в Париже, мы побывали у дочери Бориса Зайцева. Она живет... Жива,
значит. Она еще жива.
Да. Вот, значит, и она рассказывала, значит, совершенно потрясающий эпизод, как во время визита Леонида Ильича Брежнева во Францию. Какие 70-е годы, наверное?
В 71-м году.
В 71-м году по требованию советской стороны французские власти убрали из Парижа всю русскую эмиграцию.
Ну, не всю, но опять-таки...
Ну, из самых известных представителей. Да. В том числе, значит, им предоставляли чуть ли не бесплатные поездки на Корсику, да, на это время.
И в гостинице. Вот. И разместили на три дня в гостинице.
Размещение в гостинице и так далее. Вот на три дня, чтобы очистить Париж
от русской
эмиграции. И дочь Бориса Константиновича, значит, вот рассказывал, как папа ее папа переживал.
Нет, так простите, что... папа хотели заставить каждый день
отмечаться в полиции.
Отмечаться в полиции. Учитывая, что ему было 90 лет, добились, что каждый день не участковый, а офицер или там инспектор французской полиции приходил на дом. Да, он был под домашним арестом.
И проверял. Вот. Да,
И последний, когда в 81-м году я написал в этой своей диссертации, и эта книга должна была выйти, она и вышла, значит, в издательстве Сорбонны, хотели, чтобы я убрать об этом. Чтобы я убрал. Это, кстати, там у меня было как летопись жизни творчества. Да, конечно. Я отказался, естественно. А теперь цитируют всегда здесь цитируют по моей книге. Я этим горжусь. потому что я, правда, выше всего.
Ну, хорошо, а мы гордимся тем, что мы провели очередную беседу с господином Гера. Вообще, хотелось бы еще, может быть, ваш следующий приезд в Россию.
С удовольствием, всегда.
Может быть, поговорить об русской эмиграции не только во Франции, но и китайской эмиграции, да, Харбин.
Очень хорошая тема. Русский Китай.
Да, русский Китай во время войны.
И после войны.
Русские в Европе, помимо Франции, да, это же и Чехословакия, это и Югославия, такие, так сказать, другие центры русской эмиграции.
И Прибалтика.
И Прибалтика. Так что у нас еще есть темы для разговора. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам.
Цена победы.